Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представлю нашего гостя Андрей Мартынов. Уже не первый раз, вы даже уже не сосчитаем, какой раз. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, я тоже сбился.
Да, ну это не страшно. Тема наша сегодняшняя, будем продолжать наступать на Сталинград. Ну, будем и наступать на Сталинград, и, может быть, забежим немножко вперед. Андрей, вот мы перед эфиром говорили с ним, Андрей Мартынов, ну, немножко, так сказать, возьмем, наверное, пошире период, чем только лето 42-го года, что в любом случае не исчерпывает нашей темы, вот этой темы сталинградской. Я думаю, что мы еще обязательно к ней будем возвращаться. Наша смс-ка плюс 7-985-970-45-45. Как обычно, мы с вами договариваемся, что пока принимаем пейджер до первого прокола. Ну вот, наверное, все предварительные слова сказаны. Включим, наверное, телефоны. Много вопросов уже пришло к нам до эфира на интернет. Так что вперед. Вперед, вперед на Сталинград.
Вопросы, которые пришли по интернету, потом будем?
Ну, потом, да.
Угу. Уже когда ну, тогда перейдем. Вернемся туда, где мы остановились. Остановились мы на 25 июля 1942 года. Собственно, когда вторая группировка армии Паулюса нанесла свой удар. И когда на рассвете 25 числа сошлись во встречном бою танки 14-го корпуса Виттерсгейма с бригадами Москаленко. Вот. Надо сказать, что бригады Москаленко были хорошо укомплектованы, танков было не до комплекта всего 31 машина. Вот. И, казалось бы, преимущество было на стороне наших танкистов. Однако желаемого эффекта, которого ожидали в результате этого сражения встречного, достигнуто не было. Напротив, были понесены достаточно большие потери, и немцы продолжали наращивать свои усилия по наступлению на наши войска. Причем самое интересное, что, как неоднократно в своих мемуарах отмечали немецкие танкисты, были большие проблемы с доставкой горючего и боеприпасов, потому что они столь стремительно продвигались, что тыловые подразделения, которые должны были их обеспечивать, за ними не успевали, и доставка горючего боеприпасов осуществлялась транспортными самолетами. В то время как у наших танкистов, казалось бы, таких проблем быть было не должно.
Здесь, я думаю, уже появились первые звоночки здесь будущей катастрофы. Ввиду того, что дефицит транспортных самолетов окончательно сказался спустя примерно полгода, когда группировка Паулюса была уже окружена, и транспортных самолетов не хватало, и пришлось просто использовать даже Хейнкель 111, бомбардировщик, который немцы называли «Налим». Для этого. Более того, я хотел бы обратить внимание, вот касаемо этого танкового сражения и последующих, у немцев был дефицит танков, элементарный дефицит танков. Они довольно широко использовали советские трофейные машины, благо их достаточно большое количество им удалось захватить в Харькове.
Помимо, собственно, тракторный.
Да, совершенно верно. Помимо, собственно, трофейных, ввиду капитуляции проигрыш войск. Там были еще просто совершенно готовые, только что сошедшие с конвейера машины. Еще я хотел бы обратить внимание на то, что многие из этих танков имели русские экипажи. Немцы к этому периоду понесли все-таки достаточно большие потери, несмотря на такую действительно блестящую победу под Харьковом. И если мы будем смотреть состав 6-й армии Паулюса, то обнаружим, что у разных авторов, у Оверманса, например, 250, и Кюринг называет 294 тысячи человек, окруженных в Сталинграде. Так вот,
6-я армия
Паулюса, да, совершенно верно. Так вот, 52 тысячи, от 50 до 52 тысяч человек этой армии были хиви, казаки и другие, в общем, добровольцы из
русских. Здесь, грубо, 1/6 часть.
1/6 часть,
да. Вот по этим,
да.
А, кстати, да. Андрей, в связи с этим вот такой вопрос, который вот Дима просил начать с вопросов с интернета, мы к ним сразу и переходим, поскольку затронута эта тема. Вот Сергей, предприниматель из Подмосковья, в частности, спрашивает, верно ли, что с приближением вермахта к районам Дона и Кубани в тылу Красной Армии вспыхнуло восстание казаков? И еще, еще один вопрос на эту же тему. Так, ну сейчас сразу не найду, но... Да, вот Евгений Яковкин, или Яковкин, студент-историк из Перми. Расскажите, пожалуйста, о восточных добровольцах в наступлении на Сталинград в этот период, в частности, о казаках. И второй вопрос, там, ну, дальше, о неэвакуации, это мы еще отдельно.
Давайте начнем с казаков. Восстания действительно вспыхивали, но я бы не сказал, что это было какое-то восстание организованное, как это имело место, например, восстание чеченцев и ингушей, вот Майербека Шерипова и Хасана Исраилова, которая готовилась, была разветвленная подпольная организация. Восстание казаков было более спонтанным. При приближении войск они, они никогда не забывали расказачивание, тот террор, который был со стороны большевиков. И это были спонтанные выступления, когда обстреливали отступающие части, разоружали их, чтобы получить оружие. Они действительно очень лояльно, очень, с большой симпатией относились к немцам, видя в их лице освободителей. А что касается в целом восточных добровольцев...
Но это не то, что они как бы готовились к приходу к немцам.
Это было спонтанно, хотя некоторая какая-то вот изначальная к этому предрасположенность, повторяю, была. Ну, можно вспомнить, например, 22 августа 41 года, 436-й стрелковый полк под командованием казака Ивана Никитича Кононова, майора, практически полностью переходит по инициативе Ивана Никитича, переходит на сторону немцев. Вот, то есть из-за этого, ну, тут, понятно, был определенный элемент, в первую очередь, личной мести. Два его брата были расстреляны в годы Великого террора. Старший брат погиб, сражаясь на стороне белых. Вот, он прямо говорил, что он в своих бедах обвиняет, буквально, и цитата, кровавого горного шакала Джугашвили Сталина. Вот. А что касается...
Чем кончили они?
Скверно. Кончили Платтингом, кончили Линцем. Австрия, где была большая часть, в конце войны группировалась большая часть казачьих войск, казачий стан Доманова, они были в полном составе репатриированы в Советский Союз. Но я думаю, что те казаки, которые служили Паулюсу, которые приветствовали Паулюса, там не оказались. Скорее всего, они практически полностью погибли.
С армией.
Да, совершенно верно. Вот, что касается восточных добровольцев. Ну, надо сказать, что вообще, в принципе, армия Паулюса, она представляла из себя такой довольно интересный состав, этнический состав. Кроме немцев, там были румыны, итальянцы, части 3-й, 4-й армии, румынских армий и 8-й итальянской армии, которые были на флангах 6-й армии Паулюса. Был даже 200-й хорватский пехотный полк. Ну и вот порядка 50-52 тысяч русских, которые служили в составе 6-й армии. Они, кто это были? Части это были...
Хиви надо,
в основном объяснить. Хиви. В основном
Хиви,
хиви.
Надо объяснить, что да. Это как бы хиви люди, это, взявшие, да. Взятые в плен,
да.
Там, угнанные в Германию, да, и
просто их угонять в Германию, ну, да, не нужно было, это все было... На... Или, да. Ну, в основном, я думаю, это были
и,
люди...
И, так сказать, да. И согласившиеся да. Работать на них.
В основном это были люди, которые, я думаю, были взяты в плен под Харьковом и... сдавались в этих вот заслонах, которые были между Харьковом и Сталинградом.
А не опасно было? Я не очень хорошо понимаю тогда немецкое командование, которое, вот, ну хорошо, захватили, да, там в плен там энное количество там, да. Русских там, солдат, русских воинов, да, и что, их прямо сразу пересаживают на там, немецкие или советские танки, это неважно, и пускают в бой уже за Германию, за фюрера.
Понимаете, повторяю, 6-я армия, как и любая другая полевая армия вермахта, к 42-му году уже достаточно поизрасходовала людской материал, имели место потери. И просто, имея такую протяженность фронта, нужно было некое тыловое обеспечение. Иногда тыловые части просто не поспевали за наступающими частями. Из-за этого на уровне тыловой обслуги, как правило, нанимались местные бывшие военнопленные. Кроме этого, нередко действительно они сразу пускали в бой и тех, кто сдавался и предлагал свои услуги. Я читал один из документов по 6-й армии. Там одно из, по-моему, это была, я могу ошибиться, кажется, это могла быть авиаполевая дивизия, но это в данном случае это не важно. На нашу сторону перешел экипаж танка Т-34 вместе с действующим танком. Мы его зачислили в свой состав. В первом же бою они сожгли 3 русских танка. Вот, пожалуйста. Без всякой проверки.
Ну, это в хорошо известной книге «Дорога на Сталинград». Опять же, описывается татарин, да, перешедший на сторону частей вермахта, снайпер, который лютовал ужасно, потому что плохо поступили с его семьей в годы репрессий.
Ну, примерно как с Кононовым.
С другой стороны, смотрите, те немцы, которые были взяты в плен советскими уже войсками, да, все-таки советское командование не рисковало пускать их в бой. Да, они проходили курс, так сказать, перевоспитания
в лагерях. Да. Возвращаясь как бы к хронологии событий, наступление наших танковых корпусов 1-го и 4-го под командованием Москаленко и Крученкина, как было написано, не смогли остановить наступление противника и разбить его части, и поставленные цели достигнуто, естественно, не было. В прошлый раз мы говорили по поводу 1-го танкового корпуса, который был сформирован буквально в течение суток, и, естественно, ни о какой согласованности действий частей, которые были соединены в корпус, а до этого не видели друг друга ни разу, речи быть не могло. Это раз. Два, нужно помнить, что в 41-м, в 42-м и даже в 43-м году большая часть наших танков и самолетов не были оборудованы рациями.
Только приемники были.
Это в лучшем случае. На самолетах до 44-го года у нас рация стояла на одном из 10.
Обычно на командирском.
На командирском, да. Остальные летали по принципу как собака. Все понимаю, сказать ничего не могу. Вот. Это в тех случаях, когда приемники эти работали.
Ну, кстати, аналогичная ситуация была в японских военно-воздушных силах.
Да. Короче говоря, огромные силы. Ведь фактически на этом направлении летом 42-го года было 2 сильно потрепанных армии, 3 новых армии и 2 танковых, 1-я и 4-я. И на каком-то этапе Гитлер не очень верил в успех группировки Паулюса, у которого он на начальном этапе наступления отобрал практически все бронетанковые части. Но после того, как 1-й и 4-й танковые корпуса не смогли развить и достигнуть успеха, он принял решение, в свою очередь, отдать 4-ю танковую немецкую армию группировки Паулюса, которая до этого была сориентирована на Кавказ. И вот тут Паулюс уже получил достаточно серьезную материально-техническую помощь, которая позволила ему существенно нарастить усилия. И что интересно, вот возвращаясь к этим нашим 1-й и 4-й танковым армиям, ситуация была такова, что уровень подготовки экипажей был настолько низок, что по ночам после боя механиков-водителей учили, как надо управлять танком. То есть а наводчиков, соответственно, я не знаю, как это можно сделать в темноте, но как наводить и стрелять из орудия.
Я бы еще хотел вернуться, Андрей, вот к такому, может быть, даже больше, так сказать, стратегическому, что ли, вопросу. Да, мы, кстати, обсуждали вот в прошлой программе, где-то в конце апреля, когда вы тоже говорили про Сталинград, про начало, вернее, наступления на Сталинград. И вот сегодня нам тоже слушатели задают вопрос, в том числе вот по интернету. Не было ли вообще в принципе ошибки Гитлера вот этот вот поход на Сталинград?
Нет, нет.
Потому что, вот, например, Юрий, физик из Московской области, пишет, и все-таки почему у Воронежа вермахт развернулся на юг, а не на Москву? Ну, это известно, затем он пишет, такая известная есть конспирологическая, что ли, версия, что Сталин вообще, так сказать, специально заманивал немцев, и вот он пишет, Юрий, в частности, не в этой ли расстановке сил, сужении коридора возможностей вермахта, после уничтожения кадровой армии под Вязьмой в Киевском котле, после тяжелого поражения под Харьковом и катастрофы в Крыму, гениальность Сталина. То есть, что, так сказать, Сталин как бы их самих туда заманил.
Да, да, здесь полмиллиона потерял, там полмиллиона, да, да, потерял.
И таким образом, и таким,
заманивал, да.
Заманивал, таким образом,
так сказать, сколько было потеряно в общей сложности?
Ну, порядка 600 тысяч.
Порядка, да, 600 тысяч.
А ну, здесь, как, я таким образом, порождая самоуверенность немцев.
Да? Да, ну да. Нет, здесь все было, я думаю, гораздо проще и прагматичнее. Вообще...
Прозаичнее.
Именно прагматичнее. А, вообще у нас как-то всегда принято думать о какой-то мистичности вермахта и Третьего Рейха. На самом деле они были прагматиками до мозга костей. Напомню, что в этот период Соединенные Штаты Америки уже объявили войну Германии. Гитлер прекрасно понимал экономический потенциал Соединенных Штатов, и ему нужно было найти какую-то базу, материальную базу для продолжения войны, противостояния Вашингтону. И Донбасский угольный и металлургический бассейн как раз...
И закавказская нефть.
Совершенно верно. И из-за этого он шел просто, чтобы захватить эту территорию...
За энергоресурсами.
И не только, да, там, да, огромная промышленная база.
Ну, и сталь тоже, и металл.
Ну, Харьковский тракторный завод, Сталинградский тракторный, по-русски говорят, танковый.
Да.
Да, вот, что... То есть там много чего было, помимо этого еще.
Так что здесь все было вполне логично, вполне логично.
То есть логично, логично стратегически, но плохо подготовлено.
Ну, на начальном этапе он не очень верил в успех сталинградского наступления. Как бы он же
оставили, извини, Дим, я просто закончу, еще ведь как бы оставили уже без внимания, как бы оставили в стороне Москву, да, уже как бы на Москву, про Москву как забыли вроде, да, немцы?
Да? Нет, ну вот Ржевское, вот это вот вялотекущее, но очень кровавое сражение, оно же шло в параллель со всем этим.
Да, но это сражение все-таки инициировалось Красной армией, а не вермахтом. Это была попытка окрыленного успехом под Москвой Сталина вести одновременное наступление против вермахта на, решил, всем, да, на всем фронте, да, на всем протяжении фронта. Да,
вот и Гитлер решил не сосредотачиваться на Москве и идти дальше.
Да, здесь велись, под Ржевом велись абсолютно со стороны вермахта сугубо оборонительные операции, которые проводил Модель с 9-й армии. Точно так же, как в рамках вот этого вот весеннего наступления Красной армии было и движение 2-й ударной армии по деблокаде Ленинграда, и Керченские наступательные операции по деблокаде Севастополя. Это все было как раз вот на этом же уровне. Ржев, Ленинград,
Севастополь.
Да.
Да. Вот.
На всем протяжении фронта,
да, раз. Потом Харьков, соответственно, уже после Керчи, когда там все кончилось, как кончилось.
Причем приказы Сталина уже, в свою очередь, тоже были достаточно, да, самоуверенными. Да, там,
он был уверен, что все, под Москвой вермахт свой потенциал уже...
Исчерпал.
То есть, нет, пардон, Красная армия, да, вермахт свой вермахт, потенциал исчерпал, и Красная армия может...
С вашего позволения, я вот касательно событий лета 42-го процитирую Рокоссовского, который в данном случае выступает как третейский судья и человек, наблюдавший за всем, что там происходило со стороны, поскольку, как мы все знаем, Рокоссовского там не было. Вот. По поводу вот этих вот сражений июля-августа 42-го Рокоссовский писал: «Ставка излишне часто вмешивалась в деятельность командования фронта по оперативным и даже тактическим вопросам. Она необоснованно торопила командование с подготовкой и нанесением контрударов, использованием на тех или иных направлениях частей, соединений, несмотря на то, что в конкретных условиях обстановки командование фронтом могло более своевременно решать эти вопросы. Открытый характер местности давал оборонявшимся войскам большие преимущества в ведении прицельного огня. Поэтому Верховное командование должно было проявить выдержку и большее предвидение. Оно не должно было толкать командование фронта на преждевременный переход и наступление, так как советские войска в то время не были к нему подготовлены и несли неоправданные потери в бесплодных контрударах. Вследствие этого все наспех подготовленные контрудары не дали положительных результатов и привели к большим потерям в людях и технике». То есть, ну, как бы Написано
это устами Рокоссовского.
Устами Рокоссовского написано это все достаточно в обтекаемых формах, но когда маршал в советские годы в мемуарах пишет, несли неоправданные большие потери в людях и технике, читай катастрофически.
Ну, раз уже зашла речь о маршалах и о наших крупных военачальниках, то давайте еще одну тему затронем, которую по просьбе, что называется, слушателей. И я вам еще два вопроса на эту тему зачитаю. Владимир Григорьевич Подобайлов, пенсионер из Кемерово. Какова была реальная роль Жукова в Сталинградской битве? Второй вопрос от него же. В общем, и та же самая. Все-таки велика ли роль Жукова в Сталинградской битве? Спасибо.
Вы знаете, ну, вообще-то его там не было.
Да, он сражался под Ржевом, да. Но теоретически возможно, что в Ставке он мог, как при встрече с другими...
свои предложения внести.
Да. Теоретически, да, это он мог быть. Все-таки он не постоянно был на Ржевском фронте, он ездил в Ставку, и, в принципе, он мог посоветовать. В принципе, в мемуарах он пишет, что как раз он...
Его роль была велика.
Ну, в принципе, да.
Руководил из-под Ржева.
Ну, с учетом того, что мемуары переписывались
13
раз. с десяток раз, то...
Нет, но теоретически, будучи в Ставке, он мог
что-то посоветовать. Но, тем не менее, такого прямого участия Жукова в Сталинградской битве не было.
Ну, как мне кажется, все-таки разработка операции — это достаточно длительный, хлопотный процесс, связанный со множеством согласований, выработкой карт, документации, пониманием материально-технических возможностей, а для этого нужно заниматься этим достаточно плотно. То есть на уровне предложения он чего-то мог сказать. На уровне разработки операции очень сомневаюсь. Вот. Вопрос тут, Андрей.
Да.
Есть мнение, что Гитлер отдавал приоритет формированию новых дивизий в ущерб пополнению наступавших. И это ускорило истощение немецких сил на пути к Волге. Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, по поводу дивизии, я об этом и с вашего позволения скажу чуть позже, но, в принципе, я хотел бы обратить ваше внимание на две даты, в принципе, практически совпадающие между собой. 23 октября, 4 ноября 1942 года произошло крупное сражение под Эль-Аламейном. Это Северная Африка. 8-я британская армия Бернарда Монтгомери нанесла серьезное поражение Лису пустыни генерал-фельдмаршалу Эрвину Роммелю. Роммель из 540 танков потерял 320. Чтобы избежать катастрофы в Африке, Гитлер перебрасывает ему свежие части, в том числе танковые. Эти части были сняты с флангов 6-й армии.
Ну да,
то есть тем самым, на мой взгляд, перелом во Второй мировой войне все-таки произошел под Эль-Аламейном, а не под Сталинградом. Сталинград — это уже следствие Эль-Аламейна, когда ослабленные фланги 6-й армии были подверглись мощному сосредоточенному наступлению Красной армии. Обращаю